Другой фельдмаршал, Лиси, был немного счастливее в своем походе 1738 года. Прежде выступления в поход он должен был уладить любопытное дело на Дону. В начале 1738 года Лиси получил письмо от двух заслуженных старшин Донского войска, Ефремова и Краснощекова. Ефремов писал премилосердному государю-отцу Петру Петровичу, что наказной войсковой атаман Фролов, вопреки приказанию фельдмаршала, не удовольствовал ни его, ни Краснощекова знатными командами. Почему им и в кубанский поход идти было нельзя? А теперь пущая обида. Во время кубанского похода сын его Ефремова, полковник Степан Фролов, поносил скверными словами. Мало того, отнял у него данные войском знамена и приказал ехать в Черкасск, как арестанту. «При сем доношу», — писал Ефремов, — «ныне отсюда войсковой наказной атаман с братом Иваном Фроловым, зятем Федором Поповым и с войсковым дьяком ко двору ее императорского величества просить вечного атаманства отправились, хвалясь, что имеют предстателей, и надеются, что один из них будет пожалован атаманом. Поэтому покорно прошу милостивейшее предстательство употребить с изъяснением о рабских моих службах, за которые бы я, обещанной мне милости, не был лишен и пожалован был войсковым атаманом». Теперь старшина Краснощеков в пребезмерной дружбе находится со мною и склонен к тому, что если ее величество меня атаманом пожаловать изволит, то он в обиду себе не поставит. Если же из Фроловых кто-нибудь атаманом будет пожалован, то он весьма в обиду себе причтет, о чем господам кабинетным министрам и в прочие места Краснощеков доносить обещался. И если из двоих братьев Фроловых кто-нибудь пожалован будет войсковым атаманом, то мне и старшине Краснощекову весьма будет обидно. Краснощеков писал: «Если кто из Фроловых тем рангом будет пожалован, то мне будет весьма обидно, а я бы лучше желал, чтобы атаманство по старшинству и заслугам Даниле Ефремову пожаловано было. И не поставлю того себе в обиду, потому что от Фроловых теперь несносные обиды мы претерпеваем. Если же они получат себе вечное атаманство, то нам житье от них будет плохое». Лиси отправил эти письма к Костерману, прибавив от себя, что, сколько он мог усмотреть, Ефремов, пред прочими, во всех тамошних происхождениях и распорядках поискуснее. И в прошлую кампанию действовал против неприятеля, не щадя себя. Ефремов был сделан атаманом. 26 июля Лиси перешел через Севаш в Крым, 27-го приблизился к Перекопской крепости и потребовал у коменданта сдачи. И когда тот отвечал, что определен для охранения крепости, а не для сдачи, то русские начали посещать крепость бомбами, как выражается журнал военных действий. От этого посещения 29 числа гарнизон сдался военнопленным. 4 июля появилось у Перекопия неприятельское войско и начало беспокоить русский лагерь. Здесь 6 числа был держан военный совет, на котором положено: так как армия терпит недостаток в воде и конских кормах, а неприятель прежде изнурения нашего войска не намерен вступить в сражение, а далее идти в Крым по известному воде и кормах недостатку нельзя, то надобно идти от Перекопия прямейшим трактом к Днепру для подкрепления тамошней армии. На другой день, разорив Перекопскую крепость, армия двинулась в поход. Турки и татары, по обыкновению, провожали ее. И, наконец, сделали сильное нападение, так что русские сначала замешались, но скоро оправились и так погнали неприятеля, что сам хан едва спасся бегством. Русская армия потеряла 562 человека побитыми, ранено было 483 человека. Лиси чувствовал, что результатами его похода не могли быть довольны в Петербурге, и послал просьбу об увольнении, но получил в ответ, что императрица благодарит его за службу и желает ее продолжения. Лиси обрадовался и написал: «Хотя по моей старости и слабости здоровья я и возымел было смелость, ваше императорское величество, подлейшим моим прошением трудить, но ныне, по высочайшему соизволению, за превысочайшую мне явленную не в пример моей недостойнейшей службы высокомонаршескую милость, до дня окончания жизни моей, елико Всевышний Творец мне да поможет, к высоким же вашим императорского величества службам употребить себя наиревностнейшее желаю». Мы видели донесения обоих фельдмаршалов о их военных действиях. Теперь мы должны обратить внимание на показания постороннего свидетеля о движениях русской армии. Показания австрийского капитана Парадиса. Парадис пишет, что русские пренебрегают порядочным походом и затрудняют себя огромным и лишним обозом. Майоры имеют до 30 телег, кроме заводных лошадей. Брат фаворита генерал Берон рассказывал при Парадисе, что при нем 300 быков и лошадей, 7 ослов, 3 верблюда, и что есть такие сержанты в гвардии, у которых было по 16 вазов. «Может быть, — пишет Парадис, — что они хотели тем выставить богатство своего народа. Но я думаю, что они тем показали слабость свою в войне, ибо такой неслыханно большой обоз эту знатную армию сделал неподвижную. Я не видал, чтоб когда-нибудь армия прежде 2-3, а часто и 4 часов по восхождении солнца выступала в поход. Причиной тому — громадность обоза и некоторое застарелое нерадение в русских офицерах. Генерал-аншефу нельзя быть везде самому. Он может заставить себя бояться, но такой рабский страх принуждает трудиться только в его присутствии. Наконец, последний дивизион арьергарда вступает в лагерь очень поздно, часто на рассвете. При беспорядке обоза вазы так между собой перепутываются и сцепляются, что армия принуждена иногда по 2-3 часа на одном месте стоять, тогда как воздух наполнен криком множества извозчиков, которые в этом поставляют все свое искусство. Русская армия употребляет более 30 часов на такой переход, на какой другая армия употребляет 4 часа. Всякая телега хочет обогнать идущую впереди, отчего сцепляются и перепутываются. Скот, находящийся в тесноте, без пищи, беспрестанно погоняемый, падает мертвым, а который придет в лагерь, то такой слабый и измученный, что даже при траве и воде, что, однако, редко случается, не может в несколько дней поправиться. Извозчики так измучены и выбиты из сил, что не могут иметь надлежащего попечения о скоте. Их желудок не переваривает и сухарей с водою. Тоже можно сказать и о всех солдатах, страдающих постоянным расстройством желудка. При моем отъезде было более 10 000 больных. Их клали по 4 и по 5 человек на одну небольшую телегу, на которые 2 человека едва улечься могут. Разумеется, их клали друг на друга. Телегой управлял человек, едва освободившийся от болезни, похожий более на мертвого, чем на живого. Уход за больными невелик. Недостает искусных хирургов. Всякий ученик или рудомет, приезжающий сюда, тотчас определяется полковым лекарем. Хотя русские имеют больше других народов нужду беречь фураж, однако я не приметил, чтобы они малейшее попечение прилагали о том во время походов. Напротив, мнут его телегами и лошадьми и выбивают. И когда из одного лагеря переходят в другой, то кругом лежащие места все вытолочены. И если татары армию окружат и немного стеснят, как они часто делали, то она принуждена кормить скот уже толченную и завялую травою. И скот в 24 часа сделает место чистым, как ток. Если на другой день там же дневать станут, то всякий по своей воле фуражирует где может и выходит из лагеря без всякого порядка. Равно как и приходят, одни вечером, а некоторые на другой день поутру. Правда, казаки беспрестанно разъезжают, как бы для их прикрытия. Но так как они похожи на волонтеров, или лучше сказать, на сволочь, то на них нельзя много надеяться. И если бы 13 августа принято было в рассуждение, что по флангам были большие татарские толпы, то у нас 1200 человек и более 2000 скота и лошадей не пропало. Татары порубили и угнали их в 200 шагах от фронта. Правда, что 400 человек под командой полковника было послано для прикрытия фуражиров, но отряд этот очень плохо стал в лощине, откуда ничего не мог видеть. Татары нечаянно напали на фуражиров, а команду в лощине ничем не тронули. Она оказала им взаимную учтивость, отпустила с добычей, за что полковник под арестом ожидает решения своего дела. И генерал Загряжский также несколько дней под арестом был, для чего не сделал лучшего распоряжения. В кавалерии у русской армии большой недостаток. Донских казаков и калмыков, которых можно назвать храбрыми, немного, едва 2000. Семьюстами гусар венгерских и сербских нельзя стоять против большого числа татар. Правда, есть драгуны, но лошади их так дурны, что драгунов за кавалерию почитать нельзя. Оружием своим и багажом они так покрывают и отягощают лошадей, что те едва могут двигаться. И часто случалось видеть, как драгуны, сходя с лошадей, валяли их на землю. Таким образом, необходимо фуражиров прикрывать инфантерию, которая и без того измучена походом, да кроме того имеет очень плохую пищу. Я никогда не видал, чтоб хотя 4 капральства кашу сварили. Всякому известно, что для прикрытия фуражиров надобно пехоты вдвое или втрое больше, чем конницы. Из этого ясно, что пока состояние русской армии не изменится, ей нельзя предпринять долговременную осаду. Плохой успех кампании 1738 года должен был сильно расположить к миру и в Петербурге, не только в Вене. В Петербурге должны были располагать к миру и неблагоприятные отношения на Западе и Востоке, движение враждебных России партий в Швеции, Польше, волнение башкирцев. Мы видели, что еще в 1737 году было принято посредничество Франции. Франция без значительных пожертвований, без побед, заключила чрезвычайно выгодный мир с Австрией. Мир этот, переговоры о котором, как мы видели, начались в половине 1735 года, заключен был окончательно только осенью 1738 года. Лишенный русскими войсками польской короны Станислав Лещинский удерживал королевский титул и получил во владение Лотарингию, которая после его смерти переходила к Франции. Приобретение чрезвычайной важности для последней. Герцог Лотарингский Франц Стефан, зять императора Карла VI, взамен своего наследственного владения получал Парму и Пиаченцу и в будущем Тоскану по смерти последнего ее герцога. Неаполь и Сицилию, к Карл VI уступил испанскому принцу Дону Карлосу. Таким образом, польский вопрос и возгоревшаяся по его поводу война между Францией и Австрией послужили только к тому, что Франция получила большие выгоды, Австрия – ущерб. Но торжество Франции было далеко не полное. Честь ее сильно страдала, ибо она покинула Польшу, поднявшуюся за Станислава вследствие ее обещаний. Восторжествовавши над Австрией, отомстивший ей за победы Евгения Савойского, одержанной во время войны за испанское наследство, Франция должна была уступить ее могущественной союзнице, испытать неудачу под Данцигом и отдать Польшу в распоряжение России. Эти неудачи заставили Францию еще более хлопотать о том, чтобы сблизиться с Россией, разорвать ее союз с Австрией, особенно в ожидании кончины императора Карла VI, когда возникнет самый важный вопрос – вопрос об австрийском наследстве. И вот, благодаря неудачам Австрии в войне турецкой, Франции предоставляется возможность достигнуть своей цели. Большим торжеством было для нее то, что Россия, отвергнувшая союз с ней вследствие отношений польских и турецких, не надеявшаяся получить от Франции никакой пользы для себя относительно Турции по разрозненности интересов, теперь обращается к Франции за посредничеством для заключения мира с той же Турцией. Россия сочла выгодным для себя союз австрийский именно ввиду действовать соединенными силами против турок. Оба императорские двора действительно начали войну с Портою. Но Австрия вела ее так, что принудила Россию искать посредничество Франции для прекращения войны. Франция берет на себя посредничество, ибо, во-первых, это ее поднимает, дает ей важное значение. Во-вторых, дает ей возможность разорвать союз России с Австрией, заставив Австрию заключить сепаратный мир с Портою. В-третьих, если даже союз императорских дворов и не вдруг разорвется, то Франция все же получит возможность сблизиться с Россией, иметь в Петербурге своего посланника, иметь средства знать внутреннее состояние страны, где существует сильное неудовольствие настоящим правительством. Следовательно, можно будет, подавши помощь недовольной стороне, свергнуть это правительство, если оно будет по-прежнему упорствовать в своем нерасположении к Франции. В Швеции Франция успела приобрести для себя покорное орудие. От нее зависит напустить ее на Россию при первой надобности. Игра в партии удалась в Швеции. Отчего же она не может удастся в России? Отчего нельзя свергнуть господствующих немцев и не отдать власть в руки русских, которые из благодарности будут на стороне Франции или, что всего вероятнее, перенесут столицу опять в Москву и откажутся от участия в европейских делах, а это также будет чрезвычайно выгодно для Франции. В мае 1738 года Остерман писал французскому посланнику в Константинополе Вильнёву, что императрица, согласно с цесарем, дает ему полную мочь для заключения прелиминарного трактата с Портою и пользуется этим случаем для засвидетельствования христианнейшему королю, как она ценит посредничество его величества и в какой мере полагается на искусство и благоразумие его, Вильнёва. При этом Остерман сообщил французскому посланнику, что императрица, принимая посредничество Франции, не могла отказаться и от принятия посредничества морских держав. Следовательно, Порто имеет полную свободу заключить прелиминарные пункты или с одним Вильнёвым, или соединенно с посланниками морских держав. С русской стороны уполномочен был для заключения мира фельдмаршал Миних, с австрийской – герцог Лотарингский, с которыми Вильнёв должен был непосредственно сноситься.